говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор российской печати. Отряды Шамиля Басаева на дагестанской территории и странная пассивность российского военного командования. Почему руководство рапортует о полной победе над боевиками, а те на следующий день атакуют новый плацдарм? Как поступает в Чечню оружие, если государственная граница контролируется федералами? Обзор российской печати. Впервые в эфире 7 сентября 1999 года.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор российской печати, которая в эти дни резко осуждает власть за ложь и уклончивость в сообщениях о событиях в Дагестане и в откликах на разоблачительные выступления западных газет. Публичная ложь, пишут новые «Известия», лишь прикрывает бессилие власти и приводит к новым жертвам в Дагестане. Правительство скрывает от народа некомпетентность и бездарность российского генералитета, проспавшего войну. Такие слова употребляют «Известия». Общая газета предлагает создать особую комиссию для расследования злоупотреблений, о которых продолжают говорить на Западе. Решение Кремля все отрицать и ничего не объяснять не устраивает российскую общественность, если судить по ведущим газетам. В московской студии «Свободы» Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати.
Бессилие власти провоцирует войну. Как пишут новые «Известия», в воскресенье отряды боевиков под руководством Шамиля Басаева снова беспрепятственно вошли в Дагестан и уже в Новолакском районе республики взяли под свой контроль ряд сел. Точно так же, как и месяц назад в Ботлихе, им никто не помешал пересечь чечено-дагестанскую границу и не оказал серьезного сопротивления. По итогам первых двух дней нового вторжения басаевцам удалось добиться заметного успеха. В рядах же федеральных сил явная растерянность. А если точнее, это растерянность прежде всего наблюдается в действиях как российского руководства, так и дагестанского. Не иначе, как жест отчаяния можно рассматривать и решение Госсовета Дагестана о начале всеобщей мобилизации населения. Месяц боевых действий в республике, видимо, окончательно убедил ее руководство в том, что на Москву и на российские силовые ведомства больше рассчитывать не приходится. Теперь у жителей Дагестана, похоже, остается единственный способ отстоять свои города и села от освободителей из Чечни, поголовно вооружиться и превратить в крепость каждый свой дом. Российские власти, расписавшись в собственном бессилии, вначале молча проглотили создание ополченских бригад в республике, хотя ни один из действующих законов страны не предусматривает таких формирований. О том, каким образом потом эти бригады будут разоружать, власти предпочитали не задумываться, видимо, понимая, что к моменту разоружения состав правительства в стране уже будет иным. Теперь Москва никак не реагирует на решение Дагестана о всеобщей мобилизации, хотя эта мера снова идет вразрез с Конституцией и создает крайне опасный прецедент. Если любой субъект федерации получит возможность объявлять на своей территории всеобщую мобилизацию и поголовно вооружать население, то каким образом тогда Кремль будет этим населением руководить? Как продолжает газета «Новые известия», с начала военных действий в Дагестане Временный пресс-центр федеральных сил заваливал прессу цифрами о сотнях убитых боевиков, о множестве раненых, об уничтоженных складах и базах. Вся эта ложь под названием «официальные данные» ежедневно транслировалась на всю страну, а чтобы придать ей видимость достоверности, ведущим телеканалам настойчиво рекомендовали не выдавать в эфир информацию со стороны террористов. В результате не только страна, но и ее мудрое руководство стали жертвами такой объективности, поверив, что басаевцы повержены. Но самое печальное, что в это, видимо, поверили даже руководители тех самых силовых ведомств, которые обязаны отслеживать каждый шаг Басаева и его подопечных. Заместитель министра внутренних дел генерал Колесников даже стал поучать прессу, якобы нагнетающую страсти по поводу скопления отрядов боевиков у чечено-дагестанской границы. Теперь выяснилось, что не пресса нагнетала, а генерал прозевал. упал. Вот уже 3 года силовики нас успокаивают утверждениями о том, что граница с Чечней хоть и не является государственной, но контролируется надежно, пишут «Новое известие». В последние недели эти утверждения звучат едва ли не ежедневно, наряду с сообщениями о регулярных победах над боевиками. Награды сыпятся дождем на победоносных военачальников. Полковник Путин сурово хмурит брови и грозит поверженному врагу. А поверженный враг неожиданным образом в очередной раз воскресает и с легкостью захватывает очередной населенный пункт. И это в очередной раз становится большой неожиданностью и для силового генерала Колесникова, и для министра Рушайла, и для премьера Путина. В приличном обществе приличные силовики после таких неожиданностей подают в отставку. У нас они начинают раздувать щеки и говорят о перегруппировке сил. Однако, отмечает газета, силенки-то куцые, как это было и во время чеченско-первомайских событий. Войскам не хватает боеприпасов, нормального питания, опытных бойцов и надежных военачальников. Солдаты и офицеры снова становятся пушечным мясом для неумелых политиков и платят своими жизнями за чужие ошибки. Казалось бы, за их спиной вся Россия со всем ее военно-промышленным комплексом и мощной государственной машиной, а за спинами террористов нищая Чечня с ее хаотичным безвластием. Но федералы кое-как одеты, кое-как накормлены и кое-как вооружены, а боевики оснащены по последнему слову. Премьер Путин и шефы его многочисленных спецслужб этот феномен объясняют просто. Боевикам помогают оружием, деньгами и наемниками иностранные государства. Но тогда возникает такой же простой вопрос. Каким образом наемники, оружие и деньги поступают в Чечню, если она является субъектом федерации, надежно блокированным по всему периметру и постоянно контролируется всеми нашими спецслужбами. Последние события в Новолакском районе Дагестана дают на все это наглядный ответ. Утверждения о надежной блокаде и постоянном контроле так же лживы, как и недавние рапорты о полной победе над боевиками. Этой публичной ложью власти привычно прикрывают и свое бессилие, и свою беспомощность. А в результате боевики снова торжествуют, наши снова гибнут, а в стране опять разгорается война, подытоживают «Новые известия».
На взгляд газеты «Известия», теперь уже очевидно, что Россия может быть втянута в многолетний конфликт с неопределенными перспективами на победу. Причем причина этой грядущей трагедии не в общеполитической обстановке в стране, и особенно на Северном Кавказе, а в качестве военных знаний и опыте генералов. Как продолжает газета, вооруженный конфликт в Дагестане и Чечне действительно может быть прекращен в результате успешной военной операции. Но бездарность российского генералитета постепенно превращает войну в затяжную, то есть самую невыгодную и неудобную для России. Через пару недель позиционных боев на подступах к Хасавюрту чеченцы прорвутся на новом участке, например, на Кизляр, и все начнется заново. Эйфория от победы при Ботлихе оказала поразительное разрушающее воздействие на сознание федерального генералитета. Впервые оказавшись в ситуации, когда местное население полностью поддерживает действия федералов, генералы настолько от этого возбудились, что полностью потеряли из виду основную массу боевиков. Между тем, замечает газета, резко меняется и настроение младшего офицерского состава, на который также разрушительное воздействие оказал взрыв жилого дома в Буйнакске. Среди военных и особенно частей МВД преобладают афганские настроения. Они уже сейчас готовы прибегнуть к откровенно ермоловским методам воздействия, вплоть до уничтожения целых аулов, виселиц на дорогах и так далее. Война приобрела новое качество, и это страшно. Федералы готовы к самым бесчеловечным методам ведения войны, что автоматически вызовет и усиление террора фундаменталистов. Но в состоянии ли генералитет, обладающий пораженческой психологией и так и не научившийся отличать современную маневренную войну от классических примеров Второй мировой, на которых их учили в академиях, придумать что-то радикально новое, спрашивает газета. На реформу армии потрачено слишком много сил и денег, и вот теперь бои идут в паре километров от Хасавюрта. Может быть, что-нибудь в академиях поправить, предлагают «Известия».
Московский комсомолец пишет. Сбылись прорицания тех, кто говорил, что стрельба в Дагестане только начинается. Москва рано протрубила победу над боевиками. Боевиков не истребили, а просто выдавили непрерывными арт- и авианалетами из Ботлихского района обратно в Чечню. Они отдохнули, отоспались, пополнили боезапас и дождались повода, чтобы опять войти в Дагестан с оружием в руках. Самое поразительное, почему боевики вновь пришли практически без боя, не встретив на своем пути ни одной российской огневой точки. А как же песни, которые пел Степашин, а потом подхватили и Путин с Рушайлом? О том, что чеченская граница надежно прикрыта. А что же, после победы в Ботлихе так никто и не озаботился тем, чтобы расположить войска вдоль враждебных рубежей? Теперь легко предсказать, будет повторен ботлихский сценарий. Наши станут бомбить окруженные населенные пункты до тех пор, пока боевики не уйдут сами обратно в Чечню, после чего президент Ельцин вновь наградит победителей в Георгиевском зале Кремлевского дворца, прогнозирует московский комсомолец.
Радио «Свобода», Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати.
Контузия успехом. Эта статья еженедельника «Итоги» опубликована еще до нового вторжения боевиков в Дагестан. Как пишет еженедельник, с отечественными силовиками приключилась обычная история. Некоторое время они не то чтобы врали, но несколько приукрашивали действительность и в конце концов сами поверили в собственные фантазии. Свои достаточно скромные достижения в Дагестане они объявили великой победой. Да, маджахедам пришлось покинуть захваченные ими в начале августа приграничные дагестанские села. Попытка Шамиля Басаева и Хатаба установить свои порядки в республике провалилась. И все же никаких доказательств того, что отряды, вторгшиеся в республику, разгромлены и враг понес огромные, исчисляемые сотнями потери, военные привести не могут. Но если террористы не уничтожены, а только вытеснены, то говорить о победе, особенно профессионалам, как-то не след. Президент поддался общей эйфории, принялся раздавать награды, и генералы вообще потеряли чувство реальности, продолжают итоги. Тут-то дагестанские власти и решили, что самое время натравить упоенных победой военных на ваххабитские села Карамахи и Чабанмахи. Около года назад их жители объявили, что будут жить по законам шариата, изгнали представителей власти и выставили по периметру вооруженные составы. Поскольку никакой активности вне своей территории дагестанские ваххабиты не проявляли, то их благоразумно не трогали. Шариат так шариат. У нас не то, что отдельные села. Целые субъекты федерации по степному уложению живут. И ничего. К тому же общеизвестный факт, что обращение к ваххабизму – это в значительной мере реакция на мздоимство и безобразие, творимые местной власти. Такая терпимость полностью оправдала себя во время боев с маджахедами. Жители ваххабитских сел, вопреки надеждам Басаева и Хатаба, боевиков не поддержали. И вот, уверовав без особых на то оснований в силу своего оружия, российские военные, подталкиваемые дагестанскими властями, бросились усмирять мятежные села. Ушибленные победой над чеченцами военачальники не учли, что жители Карамахи и Чабанмахи, в отличие от боевиков в Ботлихском районе, воюют на собственной земле. Им уходить некуда, и стало быть, стоять они будут насмерть. Расчеты российских силовиков строятся на том, что большая часть дагестанского населения сейчас настроена против ваххабитов, и народ спокойно отнесется к зачисткам. Но, во-первых, замечает еженедельник, еще неделю назад те же силовики утверждали, что кто-то, читай местные жители, подготовил в Ботлихском районе для басаевцев долговременные укрепления, из которых боевиков очень трудно выкуривать. И, во-вторых, если операция затянется и число жертв среди мирного населения будет расти, то настроение в республике может измениться. Затеяв очередную военную кампанию на Северном Кавказе, военные явно переоценили свои возможности, ведь 15-тысячная группировка, созданная сейчас в Дагестане, максимум того, что может сконцентрировать Москва в горячей точке. Задачи, которые стоят сегодня перед армией, в принципе невозможно решить, если комплектовать ее на основе призыва. Мобильность, то есть способность быстро развертывать военные силы в нужной точке, напрямую зависит от наличия достаточного числа полностью боеготовых частей и соединений. В России таковых практически нет и быть не может. В любой конкретный момент времени как минимум четверть рядового состава каждого подразделения имеет за плечами не более 2-3 месяцев службы. Можно, конечно, отбирать для горячих точек тех, кто умеет обращаться с оружием, то есть, по сути дела, формировать новые подразделения. Но тогда ни о каком оперативном развертывании говорить не приходится. Так что не стоит особенно удивляться тому, что в бой посылают пацанов, которые хорошо, если освоили курс молодого бойца. Как пишет далее еженедельник «Итоги», командование, сконцентрировав те не слишком большие силы, которыми оно располагает вокруг мятежных сел, значительно ослабило охрану чечено-дагестанской границы. А это значит, жди очередного рейда боевиков. И когда они заявятся, военные снова будут объяснять свои неудачи тем, что им не дали добить врага на его территории, пишет еженедельник «Итоги».
Характер дагестанской войны может измениться в любую минуту, предупреждает «Новая газета». Если во время боев заселения Горного Ботлихского района, занятые бригадами Басаева и Хатаба, подавляющая часть жителей республики сплотилась вокруг федеральных войск, то теперь всеобщее воодушевление заметно спало, а кое-где поменялось на глухое и очень опасное недовольство действиями федеральных сил. Вот уже и Гаджи Махачев, вице-премьер правительства республики, один из самых активных участников боев, выступил с заявлением о том, что Карамахи и Чебанмахи в Буйнакском районе – это совсем не то, что Тандо, Ансалта и Рахата в Ботлихском. Он сказал, в Карамахи и Чебанмахи наши братья, а не захватчики, бандиты, пришедшие из Чечни. Что все это значит, продолжает газета, похоже, у нашей армии неожиданно образовался шанс нарваться на очередной кровавый скандал на Кавказе с известными по Чечне последствиями, подчеркивает «Новая газета».
В минувший понедельник неизвестные российские хакеры по многочисленным просьбам россиян закрыли сайт террористов и убийц, рассказывает еженедельник «Коммерсант Власть». И действительно, всю неделю всякого заходящего на интернет-страницу Кавказ-центра, которым руководит Мавлади Удугов, встречал Михаил Юрьевич Лермонтов в десантной форме и с автоматом наперевес, но только в Москве и, возможно, в нескольких других крупных российских городах. Но остальной части планеты, подключенной к интернету, удуговский сайт доступен, как и прежде. То есть хакеры вовсе не закрыли сайт. Они просто сделали его невидимым для Москвы. По мнению еженедельника, это сильно напоминает старый советский стиль – закрывать пропагандистскими плакатами неприглядные трущобы и свалки. Стиль этот, похоже, начинает возрождаться. Первые признаки этого забытого стиля появились вскоре после заключения Хасавюртовского мира. Тогда, напоминает еженедельник, вопрос о статусе Чечни было решено отложить до 2000 года. Расчет при этом делался на то, что за это время страсти поулягутся, экономические связи восстановятся и сама жизнь убедит население Чечни в том, что отделяться от России нет никакого смысла. Вся политика по отношению к мятежной республике свелась к заявлениям о том, что Чечня является субъектом Российской Федерации. Чиновники, отвечающие за работу с ней, менялись как перчатки, а вялотекущая война на ее границах продолжалась до тех пор, пока не перекинулась в Дагестан. В Махачкале, затем и в Москве заговорили об агрессии, то есть иностранном вторжении. Следующим шагом стал весенний скандал вокруг генпрокурора Юрия Скуратова. Попытка Кремля отправить его в отставку закончилась провалом. Скандал затянулся, и администрация, напоровшись на организованное сопротивление Совета Федерации, решила не искушать судьбу. Оставив формально пост генпрокурора за Скуратовым, президент своим указом назначил исполняющего обязанности. Третий случай, пишет далее еженедельник, Карачаево-Черкесия. В мае там прошли первые выборы главы республики. Победил карачаевец генерал Владимир Семенов. Но сторонники проигравшего черкеса Станислава Дерева, отказавшись признавать итоги выборов, обратились в суд. Обе стороны апеллировали к Москве. Но столица вновь заняла выжидательную позицию и на время судебных разбирательств назначила временно исполняющего обязанности главы республики. Суд подтвердил победу Семенова, но в свои права вступить он не успел. Сторонники Дерева в явочном порядке приступили к созданию Черкесской республики. Сторонники Семенова заявили о своей готовности воспрепятствовать попыткам раздела Карачаева-Черкесии. Москва начала такие переговоры с конфликтующими, но время упущено. Теперь федеральный центр, фактически отказавшийся от роли арбитра, может рассчитывать лишь на роль посредника. И, наконец, грянул скандал с публикациями в западной прессе. Российская власть обвиняется в коррупции и разворовывании кредитов. Режим называется клептократическим, а страна – гангстерской. На Западе все громче звучат призывы прекратить выделение кредитов России. К чему это может привести, объяснять не надо. Остановить волну публикаций могли бы простые, но решительные шаги, считает «Коммерсант Власть». Создание комиссии по расследованию – гласная проверка всех опубликованных фактов. Но власть, похоже, снова решила сделать вид, что ничего серьезного не происходит. В Москве западные публикации назвали бредом и связали их с предвыборной борьбой в США. Возможно, этому поверят в Москве. Судьба же кредитов решается в другом месте. Итак, закрытый сайт продолжает информационную войну. Боевики с территории несуществующей страны нападают на Дагестан. недоуволенный генпрокурор грозит разоблачениями, а бредовые публикации грозят стране новым экономическим кризисом. Все вместе это называется эрозией власти, пишет «Коммерсант власть».
Радио «Свобода» были Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати. Продолжим после перерыва.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма советских людей из праздничной почты Калинина. Предложение воздвигнуть памятник, взять шефство над новорожденной, помочь с выписыванием гармоники из Германии и прочая повседневность в год десятилетия Победы Октября. Документы прошлого. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 7 сентября 1999 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. К десятилетию Октябрьской революции автор одного из писем в Центральный комитет Советской Компартии предлагал рядом с мавзолеем воздвигнуть, как он писал, грандиозный научный политическо-исторический памятник нашего вождя В.И. Ленина. На полушарии, превышающем Кремлевскую стену на 3 метра, должна быть воздвигнута бронзовая статуя В.И. Ленина в рост 2 человека, изображающая призрак коммунизма, бродившего по Европе. На середине полушария на стекле надпись «Бродит по Европе призрак коммунизма». Мое мнение, что такой памятник будет иметь большой подъем настроения рабочего класса и не даст пройти мимо ни одному крестьянину и рабочему, как СССР, так и иностранным делегатам, и будет морально действовать на наших врагов всех стран. Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Письма советских людей из праздничной почты Калинина. Был канун десятилетия Октябрьской революции. 1927 год.
Уважаемый Михаил Иванович, мы, железнодорожные служащие, рабочие и мастеровые закавказских дорог, обращаемся к вам с просьбой о разрешении вопроса о наших страховых сбережениях. Каковы сбережения удерживались из нашего жалования ежемесячно? Точно такое же страхование жизни производит теперь госстрах. Каковое страхование, как и тогда, является средством, способствующим сберечь трудовые гроши нам, труженикам. Трудовые гроши, которые были при царизме сбережены на черный день, были заработаны мозолистыми руками, работая по 12 часов в сутки. Наш вождь Владимир Ильич Ленин сказал: «Грабь награбленное». Причислять трудовые наши гроши к награбленным – едва ли доступно чувству справедливости и жалости. Просим ускорить решение этого дела, дать нам ответ, так как нас, железнодорожников, вынесших тяжесть революции, вопрос этот сильно волнует. Прилагаем вырезки газеты за 24-й год, когда покойный товарищ Красин в бытность во Франции заявил, что вопрос об удовлетворении держателей царских займов будет рассмотрен особо. Из второй вырезки газеты за 27-й год усмотрите, что в марте сего года президиум ЦИКа назначил делегацию, отправляющуюся во Францию для переговоров. Надеемся, что раньше, чем будут удовлетворены мелкие держатели царских займов, наша советская власть, защитница интересов рабочих и крестьян, найдет возможность удовлетворить нашу просьбу, вернет наши на черный день сбереженные гроши. 27-го года, 3 мая, Матынадзе.
Председателю Совета народных комиссаров СССР товарищу Рыкову Алексею Ивановичу. Прежде всего примите из далекого края и глухого угла Водской области мой сердечный привет. Живя в Водской отсталой темной деревне, нам иногда хочется услышать и вашего слова. Одно дело газеты, но я неграмотно их читать не могу, да и не всегда приходится, особенно в летнее время, ходить слушать читки. В конце кратко разрешите сообщить вам о нашей понемногу процветающей жизни. В экономическом и даже культурном отношении 27-й год ушел далеко от первого пятилетия Октябрьской революции. Из нашей деревни учатся в вузах двое, а сколько из подрастающих учатся теперь в техникумах, школе крестьянской молодежи и других школах. Уже одним этим мы гордимся. Письмо это из деревни Туташево Можгинского уезда Водской автономной области Плотниковой Екатерины Ильиничны. Сама неграмотная, поэтому по моей просьбе подписывается. Подпись неразборчивая. 10 июля 27 года.
В Центральный комитет ВКПБ. Я, ниже подписавшийся член ВКПБ Копытин, часто проходя по Красной площади, останавливаясь перед мавзолеем нашего вождя Владимира Ильича Ленина, и каждый раз подходил к одному и тому же заключению, что на Красной площади у стены рядом с мавзолеем не хватает грандиозного научно-политическо-исторического памятника нашего вождя Владимира Ильича Ленина. Как я его себе представляю? Первое. Промежду мавзолея и Спасских ворот у самой стены мраморное подножие памятника с трех сторон со ступеньками, с четырьмя по углам колоннами. Второе. С подножия памятника начинается стеклянное матовое полушарие из полукруглого стекла. Третье. На полушарии изнутри должна быть нарисована карта Европы с обозначением городов, где Владимир Ильич провел свою жизнь и революционную деятельность, с указанием в каком году. Путь революционной работы должен быть указан линиями со стрелками. В вечернее и ночное время должно освещаться последовательно разноцветными электролампочками. Четвертое. Полушарие должно превышать Кремлевскую стену не менее 3 метров. Пятое. На полушарии должна быть воздвигнута бронзовая статуя Владимира Ильича Ленина. В рост два человека, изображающая призрак коммунизма, бродившего по Европе. Шестое. На середине полушария на стекле надпись «Бродит по Европе призрак коммунизма». Мое мнение, что такой памятник будет иметь большой подъем настроения рабочего класса и не даст пройти мимо ни одному крестьянину и рабочему, как СССР, так и иностранным делегатам, и будет морально действовать на наших врагов всех стран. Памятник желательно воздвигнуть к 10-й годовщине Октябрьской революции, хотя и 2 месяца осталось, но при желании и вашем распоряжении сделать можно. Прошу ЦК ВКПБ ответить по данному предложению, приемлемо ли оно будет или неприемлемо по адресу Мосгорбанк, Ильинка, 12, Копытино, 9 сентября 27 года.
27 года, 13 октября, город Брянск. Многоуважаемый Михаил Иванович Калинин, на подступах 10 октября имею счастье иметь дочь. Отбрасываю в сторону всякие религиозные предрассудки, которые ничего хорошего не дают для пролетариата СССР, а тем более для крестьянского слоя, которым являюсь и я, лишь только затуманивают наши головы. Я категорически вместе со своей женой осуждаю христианский обряд. Решил новорожденную дочь назвать 10 октябрь. Поздравляю вас, Михаил Иванович, с наступлением 10 октября власти рабочих и крестьян и прошу вас быть шефом над моим ребенком. Адрес мой: станция Брянск, Володарский поселок, переулок 3-го интернационала, дом номер 1. Разинкин Артем Дмитриевич, сын крестьянина, родился в 1902 году, имею 25 лет и жена моя Ирина, 23 года. Разрешите, Михаил Иванович, перед вами извиниться. Быть может, я вас отвлекаю от деловой повседневной работы. Да здравствует наша коммунистическая партия большевиков, ведущая весь пролетариат за собой. Артем Дмитриевич Разинкин. Жду ответу.
Председателю ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР, товарищу Михаилу Ивановичу Калинину, гражданина Брыксина Ивана Федоровича, заявление. Мною было послано заявление в Наркомторг на разрешение выписать из Германии хроматическую гармошку фирмы «Глустье». Вместе с тем было послано удостоверение сельсовета о бедном состоянии и о нуждаемости выписать для себя инструмент. Наркомторг ответил, что ввоз гармонии в СССР из-за границы запрещен. Поэтому, товарищ Калинин, прошу вас разрешить мне выписать инструмент указанной фирмы. Экономическую сторону своего государства этим я не подорву, и буржуазное государство Германии этим много не выручу, оно на этом далеко не уедет. Инструмент выписывается для себя, отнюдь не для спекулятивной цели, так как имею большое пристрастие и талант играть на означенном инструменте, что и вынудило обратиться к вам. К сему Брыксин, 17 октября 27 года.
«Свобода. Документы прошлого». Только что в Москве появилась книга «Рядом со Сталиным». Ее автор – историк Георгий Куманев. В книге собраны записанные ему воспоминания и устные рассказы советских политиков. Предлагаем вашему вниманию отрывки из воспоминаний генерала Андрея Васильевича Хрулева. В годы Второй мировой войны он был заместителем наркома обороны СССР, руководил главным управлением тыла вооруженных сил. Генерал Хрулев умер в 1962 году.
Во время польской кампании и финляндской кампании вся система снабжения армии была построена по принципу Первой мировой войны. Из опыта гражданской войны нельзя ничего взять в смысле снабжения. Не было никакой системы. Хлебопечение – так, как было в царской армии. Питание солдат – так, как было в царской армии. Снабжение вещевым имуществом – так, как было в царской армии. Те же самые принципы, то есть возимые и носимые запасы. Кстати, надо сказать, никто не думал, что мы будем воевать при морозе минус 50 градусов, что хлеб будет замерзать, а вдобавок у нас и сухарей не было. Солдатский сухарь очень объемистый, его надо прессовать, давать в виде галет, а всего этого тоже не было. Когда мы начали воевать, оказалось, что мы не можем изготавливать кухни в большом количестве. Нет металла. А вдобавок ко всему прочему, в советско-финляндскую войну мы убедились, что лужёный котел после 3 месяцев пользования им с солью не годится, полуда сходит, и люди могут отравиться. Значит, надо котлы лудить. Значит, надо посылать лудильщиков. Котел нужно вынуть, кухню надо демонтировать. Мы мобилизовали из промкооперации около 1000 человек мастеровых, которые знали лудильное дело, сформировали бригады и послали на финский фронт для лужения котлов. Были и другие моменты, когда мы просто не могли найти металла. Тогда встал вопрос, чтобы сделать чугунные котлы. Многие инженеры выступали, они готовы были черт знает что подозревать. Они готовы были подозревать, что это вредительство. Я сказал, надо взять чугунные котлы. Чугун не окисляется. Сколько лет будет жить кухня, столько лет будет жить и котел. Тогда начали доказывать, что чугунные котлы очень хрупкие, котел быстро развалится, и кухни не будет. Но так как другого выхода не было, то я встал решительно на этот путь – изготавливать кухни с чугунными котлами без испытаний, что и начали проводить в жизнь. Это дошло до Мехлиса. Мехлис сейчас же накатал записку, что это вредительский акт. Когда на совнаркоме начали обсуждать этот вопрос, пожались, все стояли на моей стороне, но не хотели принять решение. Это было во второй половине 40-го года, когда Мехлис уже был наркомом государственного контроля. Никто не хотел сказать «да». Все твердили одно – надо изучить, надо проверить. Мехлису никто не хотел сказать «чё ты чепуху городишь?». Когда мы докладывали свои предложения относительно введения погон, то Сталин все время вносил поправки, и мы убедились, что Сталин старается оттянуть решение этого вопроса. Поскольку время шло, а вопрос не решался, то в первых числах января 43-го года я настойчиво просил рассмотреть вопрос о введении погон и о некоторых изменениях формы одежды и решить его окончательно. Сталин с упреком спросил, «Почему вы пристаете с этими погонами и формами?» Мне ничего не оставалось сказать, что все делается по его же указанию. Сталин приказал доложить ему все изготовленные образцы, на что я попросил разрешения вызвать с этими образцами главного интенданта генерал-полковника Драчева, который через 15 минут был уже в приемной у Сталина со всеми образцами погон и измененной формой одежды. Когда Драчев явился и развернул все образцы, Сталин походил вокруг этих образцов и, позвонив Поскребышеву, приказал соединить его с Калининым. Калинин тут же позвонил Сталину, и на вопрос Сталина «Где вы сейчас находитесь?» Калинин, видимо, ответил, что находится у себя на квартире в Кремле. Сталин довольно любезно попросил Калинина, не может ли он зайти к нему в кабинет, после чего повесил трубку. Через 10-15 минут в кабинет Сталина вошел Калинин, и Сталин сходу обратился к нему с предложением посмотреть представленные образцы погон и измененную форму одежды. Одновременно он сказал, «Вот, товарищ Калинин, Хрулев нам предлагает восстановить старый режим». Калинин посмотрел на все образцы и, не торопясь, заявил Сталину, «Видите ли, старый режим помним мы с вами, памятен он Хрулеву и Ворошилову, но многим он не памятен. А если эта форма, напоминающая нам старый режим, нравится молодежи и может принести пользу в войне с фашистами, то я считаю, что эту форму следует принять». Сталин очень быстро отреагировал на такое заявление Калинина и воскликнул. «И вы, товарищ Калинин, за старый режим». Калинин вновь повторил, что он не за старый режим, а за ту пользу, какую может принести эта форма в борьбе с врагом, и что поэтому ее следует принять. Сталин после такого разговора опять не сразу решил этот вопрос, а мы окончательно убедились в том, что Сталин очень сильно колеблется по поводу введения погон в армии. Видимо, его очень сильно волновало то, что эта форма напоминает царскую армию и тот произвол, который творился в царской армии над простым человеком.
эфирах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» прозвучал отрывок из воспоминаний генерала Хрулева. Во время Второй мировой войны он был начальником управления тыла советских вооруженных сил. Материал взят из книги историка Куманева «Рядом со Сталиным». Теперь неизвестная широкому читателю глава из воспоминаний маршала Жукова. Она увидела свет в последнем номере журнала «Исторический архив». Этой главы нет ни в одном издании знаменитой книги маршала «Воспоминания и размышления», в том числе и в последнем, 95-го года. Рукопись находится в личном фонде Жукова в Российском государственном военном архиве. Слушайте выдержки из этого документа. Речь идет о событиях июня 1957 года, когда группа членов Президиума ЦК КПСС, то есть высшего руководства страны, Молотов, Маленков, Каганович и другие, пыталась отправить в отставку Хрущева. Больше всех помешал им Жуков, чтобы через несколько месяцев разделить их судьбу.
Дело приняло серьезный оборот. Группа Молотова-Маленкова была в большинстве, и она могла сегодня же освободить Хрущева от обязанности первого секретаря. Я заявил, я категорически настаиваю на срочном созыве пленума ЦК. Вопрос стоит гораздо шире, чем предполагает группа. Я хочу на пленуме поставить вопрос о Молотове, Кагановиче, Ворошилове и Маленкове. Я имею в руках материалы об их кровавых злодеяниях вместе со Сталиным в 1937-38 годах, и им не место в президиуме ЦК и даже в ЦК КПСС. Если же сегодня антипартийной группой будет принято решение о смещении Хрущева с должности первого секретаря, я не подчинюсь этому решению и обращусь немедля к партии через парторганизацию вооруженных сил. Это, конечно, было необычное и вынужденное заявление. Откровенно говоря, я хотел произвести решительную психологическую атаку на антипартийную группу и оттянуть время до прибытия членов ЦК, которые уже перебрасывались в Москву военными самолетами. Но должно оговориться, если мне говорили тогда спасибо за столь решительное выступление против антипартийной группы, то через 4 месяца я очень сожалел об этом своем решительном заявлении, так как мое заявление в защиту Хрущева обернули в октябре 1957 года лично против меня. Первый и второй день Никита Сергеевич Хрущев был как-то деморализован и держался растерянно. Видя, что я решительно встал на его защиту, и то, что многие члены президиума ЦК и члены ЦК сразу же потянулись ко мне, сделав этим меня как бы центральной фигурой событий. Хрущев растроганно сказал мне: «Георгий, спасай положение, ты это можешь сделать. Я тебя никогда не забуду». Я его успокоил и сказал: «Никита, будь тверд и спокоен. Нас поддержит пленум ЦК, а если группа Маленкова-Молотова рискнет прибегнуть к насилию, мы и к этому будем готовы». Хрущев: «Делай все, что считаешь нужным в интересах партии, ЦК и президиума». В ходе заседания президиума ЦК на второй день, резко выступая против Хрущева, Сабуров, видимо, что-то пронюхав, сказал: «Вы что же, Хрущев, делаете? Уж не решили ли вы арестовать нас за то, что мы выступаем против вашей персоны?» Хрущев спросил: «Из чего это вы видите?» Сабуров: «Из того, что под Москвой появились танки». Я сказал: «Какие танки? Что вы, товарищ Сабуров, болтаете? Танки не могут подойти к Москве без приказа министра, а такого приказа с моей стороны не было». Это моя контратака тогда очень понравилась всей группе Хрущева, и Хрущев неоднократно ее приводил на пленумах и в других речах. Но прошло некоторое время, и эта контратака была истолкована совсем по-иному. Ей дали иную политическую окраску, возводя в ранг бонапартистского курса. Взял слово Микоян. «Мне непонятно и до сих пор волнует одна фраза, сказанная Жуковым на президиуме ЦК во время борьбы с антипартийной группой Маленкова-Молотова. Жуков сказал: если будет принято решение, предложенное Маленковым, то он, Жуков, не подчинится этому решению и обратится к армии. Как это понимать?» Я тут же ответил, что да, это было сказано, но я говорил, что обращусь через парторганизации армии к партии, а не к армии. Эта мысль была подтверждена речью Микояна на пленуме. Он сказал: «Откровенно говоря, мы боимся Жукова. Вот оказалось, где зарыта собака. Вот почему надо было отослать меня в Югославию и организовать против меня людей на то, что было трудно сделать при мне». Было ясно и то, что по мне, решили ударить главным образом руками военных, которые были заранее подготовлены и в своих выступлениях старались наперебой дискредитировать мою деятельность, всячески принижая мои заслуги в годы Великой Отечественной войны, договариваясь при этом до явного абсурда и фальсификации. Даже Хрущев и тот вынужден был одернуть маршала Еременко, который в пылу своей крикливой подхалимской речи сказал: «А что Жуков? Говорят, он осуществлял личное руководство Сталинградской битвой, а его там и не было». Хрущев: «Ну, Андрей Иванович, ты это зря. Жукова как полководца мы знаем хорошо. У кого не выходило на фронте, у Жукова всегда выходило и выходило хорошо».
Вы слушали выдержки из воспоминаний маршала Жукова из главы, остававшейся в рукописи до самого последнего времени. Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации, из журнала «Исторический архив» и книги историка Куманева «Рядом со Сталиным». Редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».